Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Вверх по лестнице носилки несли несколько медленнее. Санитары злились. Прошел уже час, как они заступили на дежурство, а им еще и по сигаретке на чай не перепало. И потом один из них был водителем машины, а водителю не положено таскать носилки. Но в больнице, видно, некого было послать на подмогу санитару. Что же было делать с мальчишкой? Не оставлять же его в машине, кроме того, было еще два срочных вызова. Воспаление легких и самоубийство самоубийцу в последнюю минуту успели вынуть из петли. Санитары злились и вдруг опять понесли носилки быстрее. Коридор был слабо освещен и пахло, естественно, больницей. «И зачем только его вынули из петли?» — пробормотал санитар, который шел сзади, ввиду он имел, конечно, самоубийцу. «Правда, зачем они это сделали?» — прогудел в ответ санитар, шедший впереди. «Непонятно». При этом он обернулся назад и сильно ударился о дверь. Тот, кто лежал на носилках, очнулся и стал спускать пронзительные, страшные крики. Это были крики ребенка. «Тише, тише», — сказал врач, молодой блондин с нервным лицом. Он посмотрел на часы. Уже 8, по сути дела, его должны были давно сменить. Он уже больше часа ждал доктора Ламайера. Но возможно, что Ламайера арестовали, нынче каждого в любую минуту могут схватить. Молодой врач, машинально теребя свой стетоскоп, все время пристально смотрел на мальчика, лежавшего на носилках. Лишь теперь взгляд его упал на санитаров, которые стояли в дверях и нетерпеливо ждали чего-то. Врач раздраженно спросил: «Что такое? Чего вы еще ждете?» «Носилок», — сказал водитель машины. «Может, мальчика переложить? Нам нельзя задерживаться». «Ах да, конечно». Врач показал на кожаную кушетку. Вошла ночная сестра. У нее было равнодушное, но серьезное лицо. Она взяла мальчика за плечи. Один из санитаров, не водитель, взял его просто за ноги. Ребенок опять отчаянно закричал, и врач принялся его торопливо уговаривать. «Замолчи, ну тише, тише же, не так-то уж больно». Санитары все не уходили. В ответ на раздраженный взгляд врача тот же санитар спокойно сказал: «Одеяло ждем». Оно вовсе не принадлежало ему, одеяло дала какая-то женщина, свидетельница несчастного случая. Нельзя же было вести мальчика в больницу в таком страшном виде, с раздробленными ногами. Но санитар полагал, что больница оставит одеяло у себя, а в больнице и так сколько угодно одеял. Той женщине его все равно не вернут, и мальчугану оно тоже не принадлежит, значит. Он отберет его только у больницы, где одеял предостаточно. Жена приведет одеяло в порядок, а за него по нынешним временам можно выручить кучу денег. Ребенок непрерывно кричал. Врач вместе с сестрой снял с его ног одеяло и быстро отдал водителю. Врач и сестра переглянулись. Вид мальчика был ужасен. Вся нижняя половина тела плавала в крови. Короткие холщовые штанишки были изодраны в клочья, и клочья эти перемешались с кровью в одну страшную массу. Мальчик был босс. Он кричал непрерывно, с невыносимым упорством, все время на одной ноте. «Живо, сестра, готовьте шприц, живо, живо!» — тихо сказал врач. Сестра работала очень ловко и расторопно, но врач все повторял шепотом. «Скорей, скорей!» Губы на его нервном лице непрерывно двигались. Ребенок ни на мгновение не умолкал, но сестра просто не могла приготовить шприц быстрее. Врач пощупал пульс мальчугана, и бледное усталое лицо его передернулось. «Тише, тише!» — шептал врач как одержимый. «Замолчи же», — умолял он ребенка, но тот кричал так, будто родился на свет только за тем, чтобы кричать. Наконец сестра подала шприц, и врач быстро и искусно сделал укол. Когда он со вздохом вытащил иглу из огрубевшей, точно дубленой, кожи мальчика, дверь открылась, и в комнату быстрой и взволнованной походкой вошла сестра Милосердия, монашка. Она хотела что-то сказать, но, увидев изувеченного мальчика и врача, сжала губы и медленно, неслышно приблизилась, ласково кивнула врачу и сестре и положила руку на лоб мальчугана. Тот с удивлением высоко закатил глаза и увидел у себя в изголовье черную фигуру. Казалось, что его успокаивает прохладная рука, лежащая на лбу. Но это уже подействовал укол. Держа шприц в руке, врач опять глубоко вздохнул, стало тихо, так тихо, что каждый слышал собственное дыхание. Никто не произнес ни слова. Ребенок, очевидно, не чувствовал теперь никакой боли, он спокойно и с любопытством смотрел по сторонам. «Сколько?» — тихо спросил врач у ночной сестры. 10, — ответила она также тихо. Врач пожал плечами. «Многовато, но посмотрим. Вы поможете нам немного, сестра?» «Конечно», — с готовностью сказала монашка, словно очнувшись от глубокого раздумья. Было очень тихо. Сестра-монашка держала голову и плечи мальчугана, ночная сестра, ноги, и они принялись снимать пропитанные кровью лоскутья. Теперь все увидели, что кровь смешалась с чем-то черным, все было черное, ступни мальчика покрывала черная угольная пыль, и руки тоже, всюду были лишь кровь, клочья одежды и угольная пыль, густая маслянистая угольная пыль. «Ясно», — проговорил врач. «Крал уголь и на ходу сорвался с поезда, так что ли?» «Да, так», — дрожащим голосом сказал мальчуган. «Ясно». Он совсем пришел в себя, и в глазах его светилось необычайное счастье. Укол, по-видимому, оказал чудесное действие. Сестра закатала на мальчике рубашку под самый подбородок. Туловище ребенка поражало своей худобой, оно было сверхъестественно тощим, как у старой гусыни. В ямках у ключиц пряталась странная темная тень, они были так велики, что в них легко уместилась бы широкая белая рука монашки. Теперь все увидели ноги мальчугана, очень тонкие и стройные, вернее, то, что осталось от них. Врач кивнул женщинам и сказал: «Возможен сложный перелом обеих ног, нужен рентген». Мягкой салфеткой, смоченной в спирте, ночная сестра обмыла ноги мальчика. И теперь казалось, что все не так страшно. Мальчуган был невыносимо худ. Накладывая повязку, врач все время качал головой. Мысли о Ламайере опять не давали ему покоя. Может, он все-таки попался. И если даже не проболтается, все же чертовски неприятно, что Ломайер сядет и за Страфантина, а он тут будет спокойно расхаживать на свободе. Тогда как? Не случись этого, они разделили бы выручку. Черт возьми, теперь не меньше половины девятого, и кругом такая зловещая тишина, с улицы не доносится ни звука. Он кончил перевязку, монашка спустила на мальчугане рубашонку и натянула ее на бедра. Потом подошла к шкафу, вынула белое одеяло и укрыла малыша. Снова положив ладонь ему на голову, она сказала врачу, который мыл руки: «Я зашла к вам по поводу маленькой Шранц, доктор. Я только не хотела вас беспокоить, пока вы возились с мальчуганом». Врач застыл с полотенцем в руках, лицо его вытянулось, и сигарета, прилипшая к нижней губе, слегка задрожала. «Что с ней?» — спросил он. «Что с маленькой Шранц?» Бледность на его лице приняла желтоватый оттенок. Сердечко девочки отказывается работать, попросту отказывается, дело, видно, идет к концу. Врач вынул сигарету изо рта и повесил полотенце на гвоздь рядом с умывальником. «А черт!» — беспомощно воскликнул он. «Чем я могу тут помочь? Я же ничего не могу сделать». Рука монашки все еще лежала на лбу мальчика. Ночная сестра опускала окровавленные тряпки в ведро, и его никелевая крышка отбрасывала на стену дрожащие блики. Врач задумчиво уставился в пол. Вдруг он поднял голову, посмотрел на мальчика и бросился к двери. «Взгляну, что с ней. Я вам не нужна», — сказала ночная сестра ему вдогонку. Он оглянулся. «Нет, оставайтесь здесь, подготовьте мальчугана к рентгену, и если удастся, заведите на него историю болезни». Мальчик лежал все еще тихо, и ночная сестра тоже подошла к кушетке. «Мама знает, куда ты пошел?» — спросила монашка. Она умерла. Об отце сестра не решилась спросить. Кого надо известить? Старшего брата, но его нет дома. А малышам надо бы сказать, они там совсем одни теперь. Какие малыши? Ганс и Адольф. Они ждут меня, ждут, когда я приду и сварю им обед. А где же работает твой старший брат? Мальчик молчал, и монашка не повторила вопроса. «Будете записывать». Ночная сестра кивнула и подошла к белому столику, заставленному медикаментами и пробирками. Она пододвинула к себе чернильницу и левой рукой разгладила белый лист бумаги. «Как твоя фамилия?» — спросила монашка. «Беккер. Вероисповедание?» «Никакого. Я не крещен». Монашка вздрогнула. Лицо ночной сестры оставалось безучастным. «Ты когда родился?» «В 33-м. 10 сентября. Учишься в школе?» «Да». «Спросите имя», — подсказала ночная сестра. «А как тебя звать?» «Грини». «Как?» Женщины, улыбаясь, переглянулись. «Грини». Медленно повторил мальчик с чувством досады, какое испытывают обладатели необычных имен, когда приходится называть себя. «На конце?» — спросила сестра. «Да». И он повторил. «Грини. Его звали. Собственно, Лаэнгрин. Он родился в 1933 году, в дни. Когда даже на вагнеровских торжествах в Байройте во всех выпусках кинохроники уже показывали портреты Гитлера. Но мать всегда называла сынишку Грини. Вдруг в комнату вбежал врач, от страшного переутомления глаза у него были как у пьяного, тонкие светлые волосы свисали на молодое, но уже морщинистое лицо. «Идемте скорее, скорее, обе. Хочу попробовать еще раз сделать переливание крови». Сестра-монашка указала взглядом на мальчика. «Да, да», — крикнул врач. «На несколько минут его смело можно оставить одного». Ночная сестра уже стояла на пороге. «Ты полежишь спокойно, Грини?» — спросила монашка. «Да», — сказал мальчуган. Но как только все вышли, у него брызнули слезы из глаз. До этой минуты их как будто сдерживала рука монашки, лежавшая на его лбу. Он плакал не от боли, он плакал от счастья. Но все-таки от боли тоже и от страха. От боли он плакал, только когда думал о малышах, и он старался не думать о них, потому что хотел плакать от счастья. Никогда в жизни он еще себя не чувствовал так хорошо, как сейчас после укола. По жилам его словно текло чудесное теплое молоко, от него немножко кружилась голова, и в то же время голова была очень ясная, и во рту невозможно приятный вкус, такой приятный. Какого Грини никогда в жизни не знал, но он не мог не думать о малышах. Хуберт раньше завтрашнего утра не придет, отец вернется только через 3 недели, а мама. Малыши теперь совсем одни, и он знал наверняка, что они прислушиваются ко всем шагам, к малейшим звукам на лестнице. А на лестнице такое невыносимое множество разных звуков и такое невыносимое множество разочарований для малышей. Мало надежды, что госпожа Гроссман позаботится о них. Ей это никогда не приходило в голову, почему же вдруг сегодня придет. Она никогда не вспоминала о них, не могла же она знать, что он. Что с ним случилось несчастье? Ганс, наверное, будет успокаивать Адольфа, но Ганс сам такой слабенький и плачет по каждому пустяку. Может, Адольф будет уговаривать Ганса, но ведь Адольфу только 5 лет, а Гансу 8, все-таки, наверное, Ганс будет уговаривать Адольфа. Но Ганс ужасно слабенький, а Адольф покрепче. Скорее всего, они оба будут плакать, потому что когда время близится к 7, им уж никакая игра не в игру, они хотят есть и знают, что он придет в 7:30 и накормит их. И они не решатся сами взять себе хлеба, они на это никогда теперь не отважатся. Он им строго-настрого запретил это однажды, когда они съели сразу весь недельный паёк. Они могли бы взять картофель, но они этого не сделают. Почему только он им не сказал, что они сами могут взять картофель? Ганс уже очень хорошо умеет варить картошку. Но они не решатся это сделать. Он их чересчур строго наказал, ему даже пришлось побить их. Но ведь нельзя. Чтобы они съедали сразу весь хлеб, конечно, нельзя. Но теперь он был бы рад, если бы никогда их не наказывал, они бы сами взяли себе хлеба, и, по крайней мере, не были бы голодны. А так они сидят там и ждут, и при каждом шорохе на лестнице обрадованно вскакивают и прижимаются своими бледными мордочками к щели в дверях. Сколько раз, наверное, 1000 раз, он заставал их так. И он всегда первым делом видел их лица, и такие радостные. Даже после того, как он наказал своих малышей, они все равно радовались, когда он приходил, они все понимали. А сейчас каждый шорох приносит им разочарование, и, наверное, им очень страшно. Гонцу достаточно издали увидеть полицейского, и он уже начинает дрожать. Может, они будут плакать так громко, что госпожа Гроссман заругается. Она любит, чтобы вечером было тихо. А они, может, все-таки будут плакать еще сильнее. И госпожа Гроссман заглянет к ним, чтобы узнать, почему они плачут, и пожалеет их. Она совсем не такая уж плохая, это Гроссманша. Но сам Ганс никогда не пойдет к госпоже Гроссман. Он ее ужасно боится, Ганс всех боится. Хоть бы они взяли картофель. С той минуты, как он думал о малышах, он плакал только от боли. Он попробовал заслонить глаза рукой, чтобы не видеть малышей, но почувствовал, что рука становится мокрой, и заплакал еще сильнее. Он попытался представить себе, который час. Уже, наверное, 9, а то и 10, и это ужасно. Он никогда не приходил домой позднее 7:30, но в поезде сегодня была усиленная охрана, и пришлось зорко следить, чтобы не попасться. Люксембуржцы — большие охотники пострелять. Им верно. На войне не удалось как следует пострелять, а они так любят стрелять. Но его не поймать никогда, они ни разу его не поймали. Он всегда удирал у них прямо из-под носа. Боже мой, как раз антрацит. Антрацит он никак не мог пропустить. Антрацит. За антрацит. Ни слова не говоря, платят от 70 до 80 марок. Мог ли он упустить такой случай? Но люксембуржцы его ни разу не поймали. Он от русских убегал. И от Янки, и от Томми, и от бельгийцев. Так неужели же его схватят люксембуржцы? Эти потешные люксембуржцы. Он прошмыгнул мимо них, вскочил на ящик, наполнил мешок и сбросил его, а за ним еще пошвырял на землю сколько мог. Но вдруг... Тш! И поезд разом остановился. И он помнит только, что было невыносимо больно. А дальше он уже ничего не помнит. Очнулся он у какой-то белой двери и увидел белую комнату, где он теперь лежит. А потом ему сделали укол. Теперь он заплакал от счастья. Малышей он уже не видел. Счастье было чем-то непередаваемо чудесным. Он еще никогда не испытывал его. Слезы как будто и были этим самым счастьем. Они лились и лились. И все-таки в груди не становилось меньше счастья. Это был мерцающий, сладостный вертящийся комок. Необыкновенный комок. Он изливался слезами и не становился меньше. Вдруг он услышал стрельбу из автоматов. Это стреляли люксембуржцы. И выстрелы так страшно грохотали в свежем воздухе весеннего вечера. Пахло полем, паровозным дымом, углем и немножко настоящей весной. Два орудия палили в небо, точно лаяли, а небо было теперь совсем густо серое, и эхо тысячекратно повторяло выстрелы, и грудь покалывала точно иголкой. Этим проклятым люксембуржцам не поймать его, им не застрелить его нет. Уголь, на котором он теперь плашмя лежит, твердый и колючий. Это ведь антрацит, а за центнер антрацита дают 80, а то и 85 марок. А не купить ли малышам хоть разок шоколаду? Нет. На шоколад не хватит. Шоколад стоит 40-45 марок. Так много истратить он не может, боже мой. Целый центнер угля отдать за 2 плитки шоколада. А люксембуржцы, бешеные псы, опять стреляют. И ноги у него застыли и болят от колючего антрацита. У него ноги совсем черные и грязные. Он это чувствует. Выстрелы пробивают небо и оставляют в нем огромные дыры, но небо-то люксембуржцы не в силах застрелить. Неужели они могут и небо застрелить насмерть? А может, надо было сказать сестре, где отец и куда Хуберт ходит по ночам? Но сестры не спросили, а если не спрашивают, говорить не надо. В школе ему всегда это внушали. Ах, черт, люксембуржцы. И малыши. Пусть эти люксембуржцы перестанут стрелять, ему нужно бежать к малышам. Они, наверное, спятили, эти люксембуржцы форменным образом спятили. Черт возьми. Он ни за что не скажет этого сестре. Нет, он не скажет, где его отец и куда ходит по ночам брат. А может, малыши все же возьмут себе хлеба. Или картофеля. А может, госпожа Гроссман заметит, что не все ладно, ведь и правда не ладно, удивительное дело. Почему-то всегда что-нибудь не ладно. И господин директор будет ругаться. От укола так хорошо стало, сперва он почувствовал, как что-то кольнуло, но потом вдруг пришло счастье. Та бледная сестра набрала полный шприц счастья, и он отлично слышал, что она набрала туда чересчур много счастья, чересчур много, он вовсе не так глуп. Грини пишется с двумя «ди». Нет, она умерла. Нет-нет, без вести пропала. Счастье — чудесная штука. Он когда-нибудь купит малышам полный шприц счастья. Купить ведь все можно. Хлеб. Целые горы хлеба. Ах, черт, конечно, с двумя «ди». Да разве они тут не знают самые лучшие немецкие имена? Нет, — крикнул он вдруг. Я не крещен. А может, мама вовсе жива? Нет-нет, люксембуржцы застрелили ее, нет, русские. Нет, кто знает, может, нацисты ее расстреляли, она так ужасно ругала их. Нет, американцы. Ах, малыши спокойно могут съесть хлеб. Он купит им гору хлеба. Целый товарный вагон хлеба. Или антрацита. И непременно счастье в шприце. С двумя «и» черт бы вас побрал. Сестра милосердия подбежала к нему. Тотчас схватила руку, нащупала пульс и с тревогой огляделась. Боже мой, не позвать ли врача? Но нельзя же оставить мальчугана в бреду одного. Маленькая Шранц умерла, маленькая девочка с русским лицом уже в лучшем мире, слава богу. Где же врач, куда он запропастился? Она бегала вокруг кушетки. Нет, — кричал мальчик, — я не крещен. Пульс его, казалось, вот-вот оборвется. У монашки выступил пот на лбу. «Доктор!» — крикнула она. «Доктор!» Но она знала, что ни один звук не проникает сквозь обитую войлоком дверь. Мальчик душераздирающе плакал. «Хлеб! Целую гору хлеба для малышей! Шоколада! Антрацит! Люксембуржцы-свиньи, пусть они не стреляют! Ах, черт, картофель, можете спокойно взять картофель! Возьмите же картофель! Госпожа Гроссман! Мама! Папа! Хуберт!» Через дверную щелку, через дверную щелку. Монашка плакала от страха. Она не решалась отойти, мальчик начал метаться, и она крепко держала его за плечи. Проклятая кушетка такая скользкая. Маленькая Шранц умерла, ее душа сейчас на небе. Боже, прости ее, прости. Она ведь невинна, маленький ангелочек, маленький некрасивый русский ангелочек. Но теперь она прекрасна. Нет, крикнул мальчуган, размахивая руками. «Я не крещен». Монашка испуганно вскинула глаза. Она подбежала к умывальнику, стараясь ни на секунду не выпускать мальчика из виду, не нашла стакана, побежала обратно, погладила горячий лоб ребенка. Потом бросилась к белому столику и схватила какую-то пробирку. Пробирка в один миг доверху наполнилась водой. «Бог ты мой, как мало воды входит в такую пробирку!» «Счастье!» — шептал мальчик. «Наберите мне счастье в шприц, все, что у вас есть, и для малышей тоже». Монашка торжественно, очень медленно перекрестилась, вылила воду из пробирки на лоб мальчику и сквозь слезы проговорила. «Я совершаю над тобой обряд крещения». Но мальчик, очнувшись от холодной воды, так порывисто поднял голову, что стеклянная пробирка выпала из рук сестры на пол и разбилась вдребезги. Мальчик посмотрел на испуганную сестру, слабо усмехнулся и чуть слышно сказал «Крещение». И так внезапно рухнул навзничь, что голова его с глухим стуком упала на кушетку. И теперь, когда он лежал неподвижно, с судорожно растопыренными, как бы что-то хватающими, пальцами, лицо его было узеньким и старым, до ужаса желтым. «Рентген сделали». Обрадованным голосом крикнул врач, входя с доктором Ламайром в комнату. Сестра только покачала головой. Врач подошел к кушетке, машинально взялся за стетоскоп, тут же выпустил его из рук и взглянул на Ламайера. Ламайер снял шляпу. Лаенгрин был мертв. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.